Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Сергей Удальцов лишен возможности зарегистрировать свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Обвиненный в вымогательстве взятки Евгений Урлашов возглавит список партии «Гражданская платформа» на выборах в Ярославскую областную думу. В Египте продолжаются уличные столкновения и переговоры о формировании переходного правительства. Власти Белграда приняли решение об установке в городе памятника бывшему премьер-министру Сербии Зорану Джинджичу. Таковы главные темы дня понедельника, 8 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, вероятнее всего, не сможет принять участие в выборах мэра Москвы. Оппозиционному активисту, находящемуся под домашним арестом в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, следователи не разрешают лично посетить Московский городской избирком, чтобы подать необходимые документы. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Адвокаты Сергея Удальцова обратились в Следственный комитет с просьбой изменить условия домашнего ареста координатора Левого фронта и разрешить ему лично подать документы в Московский городской избирком еще 13 июня. Ответ защитники оппозиционера получили только сегодня. Следователи объяснили, что подобные решения могут принимать только суды. Однако 27 июня Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство защиты об изменении условий домашнего ареста и переложил ответственность на следователей, говорит адвокат Сергею Удальцову Виолетта Волкова.
Суд и Следственный комитет, они замкнули друг на друга, потому что в суде нам отказали в рассмотрении соответствующего ходатайства об изменении условий содержания под домашним арестом, сославшись, что все условия в соответствии с УПК может изменить самостоятельно Следственный комитет. А Следственный комитет, в свою очередь, написал, что все условия были установлены судом, и поэтому, так как условия подачи соответствующего заявления в Мосизбирком не входят, вот тот перечень, который установил суд, то они, собственно, отказывают на этом основании. Считают, что это постановление может быть обжаловано в соответствии с УПК. Получилась ситуация, при которой, во-первых, Следственный комитет изначально очень длительно тянул время для того, чтобы выдать нам на руки это постановление, и направил его почтой. Соответственно, с учетом того, как работает наша почта России, вот оно только-только дошло, то есть практически 20 дней прошло с того момента, как Следственный комитет такое решение вынес. Мосизбирком требует личного присутствия. Суд говорит, что этот вопрос решает Следственный комитет, а Следственный комитет говорит, что они ничего не решают и рекомендуют обратиться в суд. Но вот при таких обстоятельствах, учитывая, что осталось вот буквально пару дней до окончания возможности подать соответствующего заявления, уже ни в Следственном комитете, ни в суде мы ничего решить не успеем.
Виолетта Волкова подчеркивает, что условия содержания под домашним арестом у Сергея Удальцова максимально жесткие. Обвиняемому в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года Удальцову запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться он может лишь с адвокатами и с близкими родственниками. А возможные послабления могут быть установлены лишь по ходатайству следователей, как это было сделано в отношении также находящейся под домашним арестом фигурантки дела оборонсервиса Евгении Васильевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В минувшие выходные в интернете появилась фотография, на которой изображена якобы Васильева в одном из магазинов в Столешниковом переулке в Москве. Ее адвокат подтвердил, что следователи разрешили ей гулять 3 часа в день. По словам Виолетты Волковой, Сергею Удальцову не позволено гулять и полчаса, что делает условия его содержания даже хуже, чем у тех, кто находится в следственных изоляторах.
Условия домашнего ареста, они могут варьироваться в зависимости от того, каким образом их представит Следственный комитет. То у Сергея максимально жесткие условия, которые только могут быть, а у Евгении Васильевой более мягкие условия. Ей могут разрешить и пользоваться телефоном гораздо больше круг лиц, чем, например, Сергей, потому что Сергей телефоном может воспользоваться только для общения с УФСИН и с больницей, например, если ему необходимо вызвать скорую помощь для себя. Я не вижу ничего незаконного вот в том, что суд разрешил Васильевой и эти 3-часовые прогулки. А другое дело, что Дальцову применяются максимально жесткие условия домашнего ареста. Например, даже тем же лицам, которые содержатся в условиях СИЗО, обязательны прогулки в течение часа в день.
Виолетта Волкова добавила, что 9 июля защитники у Дальцова попробуют еще раз подать в Московский Московский городской избирком документы, необходимые для участия в выборах. О том, почему власти не допускают координатора Левого фронта до участия в выборах московского мэра, рассуждает один из активистов движения Левый фронт и Моссовет Константин Косякин.
У них вся эта машина судебная, следственная, направлена на репрессии. Ожидать от них каких-то снисхождений – это смешно просто. У нас ведь нет ни неоправдательных приговоров, ничего. Все, попал в эти жернова, здесь, значит, сейчас обязательно посадки, срока и так далее. Ну, Сергей формально, да, он подал, хотя можно было и не подавать, знать заранее их ответ. Он не первый раз с ними обращается по разным поводам. Это так у них устроена эта система. Они делают то, что им выгодно. Собянин-то пошел на этом, чтобы не выглядеть дураком, что он один там против каких-то пигмеев выступает. Еще никогда же не было такого, чтобы один кандидат вызывался помочь другому кандидату в сборе подписи. Результат заранее известен. Собянин возьмет большинство голосов. И были у нас выборы равноправные с соперниками, с которыми можно было стязаться, дебаты, что все были. Это одно. А у нас какие черты выборы?
10 июля Московский городской избирком завершает прием заявлений от претендентов на должность столичного мэра. По последним данным, документы уже подали 38 человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Защита мэра Ярославля Евгения Урлашова, которого подозревают в вымогательстве взятки, обжаловала его арест, сообщил адвокат политика Евгений Голубенков. Накануне в Ярославле побывал Михаил Прохоров, лидер партии «Гражданская платформа», в которой состоит Урлашов. Прохоров заявил, что, несмотря на арест и выдвинутые обвинения, Урлашов возглавит список партии на осенних выборах в областную думу Ярославской области. О ситуации в Ярославле моему коллеге Марку Крутову рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Михаил Кантуев.
Поездки говорили уже давно. Единственное, что цели поездки были немного другие. И, естественно, не планировалось обсуждать вопросы, связанные с арестом мэра Евгения Урлашова. Планировалось, что Михаил Прохоров встретится с местным активом партии, и они обсудят, кто, собственно, по партийным спискам будет баллотироваться в областную думу 8 сентября. Но так как произошли такие коррективы, естественно, красной нитью всей поездки проходила тема ареста Урлашова.
И какие заявления в этой связи сделал лидер гражданской платформы в Ярославле?
Ну, естественно, отметил, что хочет, чтобы весь процесс проходил гладко и прозрачно. Также он пообещал Урлашову адвокатскую поддержку. Но от вопроса о том, как он оценивает ситуацию с задержанием градоначальника, он предпочел уйти. Он заявил: «Любая моя оценка будет расценена как давление на органы и суд. Сейчас нужна публичная, спокойная, внятная работа, чтобы доказать виновность или невиновность Урлашова. Дождемся решения суда».
Скажите, пожалуйста, Михаил, остается ли сейчас Евгений Урлашов в изоляторе в Ярославле, или его перевезли, или, возможно, перевезут сегодня или в ближайшие дни в Москву?
Разговоры об этом есть, но тем временем он находится в СИЗО в Ярославле. Кстати, тут защита, его адвокаты написали жалобу в областной суд. Они хотят обжаловать решение районного суда, его задержание. На данный момент одна жалоба уже подана, в ближайшее время будет подана еще одна.
Что сейчас, спустя несколько дней, говорят вообще в Ярославле об этой истории с вымогательством взятки? На чьей стороне, если так можно выразиться, мнение простых людей?
Знаете, хотелось бы немножко, коротко очень рассказать о настроениях, которые произошли за год. Сначала, когда Урлашов победил на выборах, скажем, на таком протестном голосовании, он и сам не раз отмечал, что победил не я, а победила как бы графа против партии власти. И очень многие его поддерживали, практически на всех углах было слышно: «Урлашов молодец, мы в тебя верим». Однако шло время, и появилось много людей, которые стали не поддерживать мэра Урлашова. Но сейчас, после этой истории с задержанием, он снова стал чуть ли не городским героем. Даже люди, которые, скажем, его не поддерживали и открыто высказывались против него, многие из них сейчас говорят, что в любом случае они требуют такой справедливости, потому что они против двойных стандартов. как бы если вы сажаете его, то сажайте и других, потому что взятки берут все, а в итоге арестован именно оппозиционер.
И в этой связи, каковы по оценкам местных политологов шансы гражданской платформы с арестованным мэром во главе списка на осенних выборах в областной парламент? Вы говорите, что популярность Урлашова даже в какой-то степени выросла после его ареста.
Да, да, это несомненно. Ну и, в принципе, и сами платформисты, они очень рассчитывают на это, они уверены в своей победе, и они уверены, что возьмут мандат и не один.
А какой сейчас расклад сил в областном парламенте?
На данный момент там все же больше партия власти, но, видимо, после сентября все изменится.
Из Ярославля корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 8 июля. Важные международные новости. В Каире в понедельник в перестрелках у здания Республиканской гвардии, где сторонники смещенного на минувшей неделе президента Египта Мохаммеда Мурси проводили сидячую акцию протеста, погибли не менее 40 человек, еще более 300 ранены. Обстановка в стране продолжает оставаться предельно сложной. Политики ведут переговоры о формировании переходного правительства. О ситуации в Египте рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Командование египетской армии заявило, что огонь по демонстрантам в Каире в понедельник открыли некие вооруженные террористы, атаковавшие базу Республиканской гвардии, где, как предполагается, находятся под стражей Мурси. Военные утверждают, что при нападении погиб также один военнослужащий и еще несколько ранены. Западные агентства сообщают об аресте не менее 200 человек по обвинению в попытке штурма казарм. Движение «Братья-мусульмане», на которое опирается Мурси, обвиняет в гибели сторонников низложенного президента армию. Свидетели рассказывают, что видели на месте много машин скорой помощи, однако большинству раненых пришлось добираться до организованного рядом импровизированного полевого госпиталя самостоятельно, говорит один из пострадавших.
Я находился снаружи, возле здания казарм около входа, и увидел, как в мою сторону бегут люди, и потом мне пришлось бежать, оглядываясь через плечо. Но в какой-то момент я повернулся целиком, и меня в лицо тут же ударила граната со слезоточивым газом. Потом на меня накинулся какой-то солдат. Он изо всех сил ударил меня прикладом автомата по ноге и закричал, что они должны немедленно очистить площадь от всех нас.
Крайне радикальная салафитская партия «Аль-Нур», вторая по численности исламистская партия Египта, поддержавшая отстранение Мурси от власти, заявила в понедельник о выходе из переговоров по формированию нового правительства в знак протеста против стрельбы у здания Республиканской гвардии. По словам экспертов, именно участие Аль-Нур до этого момента считалось ключевым для создания любого законного переходного кабинета министров. Ранее руководство Аль-Нур отказалось поддержать кандидатуру лидера либеральной оппозиции, бывшего главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея на должность премьер-министра. Теперь, как говорят источники из окружения временного президента Адли Мансура, главным возможным кандидатом на место нового главы переходного правительства считают юриста и политика социал-демократического направления Зиада Бахаа Эль-Дина. Сторонники свергнутого президента Мохаммеда Мурси заявляют, что их акции протеста не прекратятся, какое бы насилие против них не применила армия.
Я хочу, чтобы мой голос был услышан всеми. Во-первых, я хочу сказать президенту Мурси, что его поддерживают миллионы людей. Во-вторых, я хочу заявить вооруженным силам, что то, что они сделали, абсолютно неприемлемо. И я требую, чтобы они пересмотрели свои решения и позволили президенту вернуться к власти.
Мы выбрали путь демократии и свободных выборов. Мы очень многому научились у стран Запада и сами избрали себе президента. Мы пошли путем свободы. Весь мир стал свидетелем наших успехов. Однако теперь они оказались втоптаны в пыль.
В прошлую среду Мохаммед Мурси был отстранен от власти военными во главе с министром обороны Египта Абделем Фатахом ас-Сиси. Временным главой государства стал председатель Конституционного суда Адли Мансур. Министр обороны Египта, выступая по телевидению, заявил, что президент Мохаммед Мурси не сумел выполнить требования египетского народа. Он также объявил, что в Египте должны быть проведены досрочные парламентские выборы, что действие нынешней конституции, редакция которой Мохаммедом Мурси вызвала столь гневную реакцию в обществе, приостанавливается. После этого египтяне в городах начали громить отделение движения «Братья-мусульмане», руководство которого в ответ призвало своих сторонников, а это половина населения страны, в основном жители сельских районов, в первую очередь Южного и Центрального Египта, к восстанию против захвативших власть военных. Масса египтян, поддержавшие действия армии по отстранению исламистов от власти, также продолжают манифестации.
«Я нахожусь здесь, чтобы сказать египтянам и людям во всем мире, что отстранение Мурси – это не решение военных, а выполнение требований всего египетского народа».
«Это победа всех нас, всех жителей Египта. Мы выступаем против братьев-мусульман. Главнокомандующий нашей армии, генерал Абдель Фатах ас-Сиси, настоящий герой, герой всего Египта. То, что случилось, это не свержение правительства. Наоборот, это настоящий успех, и мы будем бороться за него».
Ситуацию комментирует директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук Александр Шумилин.
«Египет расколот уже давно и основательно, но угрозы повторения сирийского сценария в Египте не существует. Произошла смена власти и были предприняты шаги по налаживанию демократической системы. То есть нет диктатора, которому бы противостояла значительная часть населения, как это в Сирии».
Тем не менее, половина Египта поддерживает исламистов, и настроены они весьма решительно, и братья-мусульмане, и партия Аль-Нур. А какими силами, каким потенциалом они располагают?
«Боевого потенциала значительного у братьев-мусульман нет, как и у салафитов. Немалая часть людей, которые голосовали за исламистов, умеренных или радикальных, потихоньку начинают отходить от них, разочаровавшись».
Насколько монолитным организмом можно считать египетскую армию, если миллионы египтян так или иначе поддерживают исламистов, и миллионы выступают против, то, возможно, то же самое происходит и внутри армии, просто пока это не вышло на поверхность, и чем это чревато?
«Внутри армии раскола не наблюдается, хотя, несомненно, там есть и сторонники братьев-мусульман, но армия – это отдельная корпорация с отдельными лозунгами, если угодно. Такого раскола, как в обществе, в армии быть не может. Работа по нейтрализации потенциальных исламистов в армии ведется. Исламистов в армии пытались изолировать и не допускать их туда на протяжении всех последних десятилетий».
Как поведет себя в ближайшее время остальной мир? И в первую очередь мусульманский. Вроде бы признавать власть военных, свергнувших законного президента, это политически некрасиво. Но, что называется, есть нюансы.
«Арабский мир поведет себя весьма лояльно, ибо помимо раскола на мусульмане и не мусульмане, есть еще понимание того, что страна погружается в хаос, и армия способна ее удержать от этого погружения. Кроме того, даже те расхождения, которые существуют в элитах арабских стран, не выльются в негативное отношение к Египту по той простой причине, что армия уже однажды не препятствовала приходу к власти братьев-мусульман. То есть армия позиционирует себя как нейтральный элемент, а это означает, что есть перспектива реальных выборов и победы как исламистских сил снова, так и противостоящих им светских сил и либеральных партий».
В Каире и Александрии по-прежнему на улицах находятся тяжелая военная техника и крупные подразделения солдат. Армия блокировала кварталы египетской столицы в районе мечети Раба-Адавия, где сторонники Мурси начали собираться толпами с момента его отстранения. Танками перекрыты два крупнейших моста через Нил в Каире, в центре города. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Подводим итоги понедельника, 8 июля. Фестиваль «Пилорама» в Пермском крае в этом году не состоится. Краевые власти урезали финансирование фестиваля с 5 до 2,5 миллионов рублей. В связи с этим «Пилораму» пришлось отменить фактически за несколько дней до начала мероприятия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев взял на себя ответственность за решение вдвое сократить финансирование гражданского форума «Пилорама», который в этом году отменен из-за нехватки денежных средств. Один из руководителей мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36», именно там должна была пройти «Пилорама», Виктор Шмыров в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что именно недостаточное финансирование стало главной причиной отмены фестиваля.
«Форум «Пилорама» программа финансируется в большей своей части из бюджета Пермского края, поскольку был в свое время включен в число важнейших имиджевых проектов края. В этом году финансирование было 5 миллионов, уменьшено вдвое, 2,5 миллионов. Это случилось за 3 недели до начала форума. И провести форум на эти деньги было невозможно, найти другие средства тоже было невозможно.
Постоянный участник пилорамы, известный советский диссидент и политзаключенный Сергей Ковалев, один из тех, кто не понаслышке знает о том, что собой представляли пермские лагеря.
Мы будем стараться, чтобы на будущий год нашлись новые, более независимые источники финансирования этого знакового мероприятия. Пермский край и пермская администрация, в общем, гордились этим, потому что это подчеркивало выделенное положение Пермского края среди массовых общественных мероприятий. В чем дело? Это какие-то неопределенные опасения администрации. Это непосредственная причина. Наверное, для нас эти опасения неопределенные, а для администрации они вполне определенные. Отчасти они были связаны странным образом с временем. Вот давняя уже атака на пилораму в целом. А так это организованное. Вы, может быть, слышали о том, что на время пилорамы в непосредственной близости, там, в пойме реки Чусовой, предполагалось организовать теперь антипилораму. До того очень сплоченные отряды молодежи в шикарной советской униформе постоянно приходили на дискуссии, вели себя очень агрессивно. Нет, я имею в виду не хулиганские действия, иногда это в прошлом и случалось, а вот в последнее время нет. Это была такая массированная атака в защиту прошлого, была поддержана значительной частью пермской прессы. Ну, так сказать, да будет выслушана вторая сторона. Эта вторая сторона была представлена людьми, которые утверждали, будто они представляли администрацию бывшей зоны 36, ну и вообще этих политзон пермских.
Пилорама возникла в Пермском крае в то время, когда его возглавлял губернатор Олег Черкунов. С его уходом с должности ситуация изменилась, говорит руководитель фестиваля Виктор Шмыров.
Мои собственные ощущения о том, что происходит, например, что происходит в стране и куда что движется, вполне может быть. Единственным, сколько-то серьезным условием дальнейшего функционирования пилорамы является независимое финансирование. Но оно не может быть 100% гарантией, как вы понимаете. Знаете, какие-то незначительные были уже в прошлом году, но мы благополучно провели в полном объеме в прошлом году. Это вот скорее даже не препятствие, это вот такая осторожность, как бы чего не вышло, и потребовала, и программа фестиваля в этом году потребовала согласования такого большого, никогда такого не было. Но в конце концов нам удалось согласовать все. Гражданская жизнь в тюрьме при Черпанове была, конечно, в другом состоянии. Сейчас им подровняли под другие регионы страны.
Пока ни организаторы фестиваля, ни его участники не могут с уверенностью сказать, будет ли пилорама в следующем году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Один из постоянных участников фестиваля «Пилорама» в Перми, обозреватель Радио Свобода, историк правозащитного движения в Советском Союзе и России Владимир Тольц.
Пилорама в этом году должна была уже состояться, по-моему, в 9-й раз. Я был, думаю, что 4 раза. Либо я выступал в дискуссиях разных, либо я модерировал программы, ну и, как и все, общался. Это же, в общем, место общения людей из самых разных местностей, не только России, из разных стран. Людей, заинтересованных, я бы сказал так, гражданственной тематикой и текущими политическими, культурными процессами, людей самых разных взглядов. И естественно, что там есть некое ядро людей, которые приезжают туда постоянно. Часть из них в свое время сидела именно в этом лагере «Пермь-36». И их рассказы на месте – это единственный в России музей, мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря. Они сами по себе там, когда тебе все это показывают, все это вживе, это, конечно, совершенно феноменальная вещь, ни с чем не сравнимая. Мы многое знаем о прошлом, но когда ты это все видишь и видишь людей, которые это переживали, это совершенно особая вещь. Кроме того, там всегда чрезвычайно разнообразная культурная, что ли, программа. Выступают самые всевозможные исполнители разных жанров. Это и авторская песня, это и творческие коллективы, такие известные, как, ну, например, «Митьки», да? Это самые разные театры, привозящие туда свои спектакли. Кинорежиссеры, которые привозили свои фильмы. Вот там, в частности, я, между прочим, впервые, потом-то это вышло в прокат, я увидел фильм «Катынь».
Владимир, вы назвали бы фестиваль «Пилорама» политическим или правозащитным?
Это шире, чем политический. Это вот именно такой международный гражданский форум. Речь идет не только о политике. В этом году, вот то, что не состоялось, мне было очень интересно, и меня приглашали принять участие. Форум должен был посвящен быть жизни в нестоличной России. Знаете, это не только политика, конечно же. Самые разные аспекты жизни. Повседневность, экономические вещи, демография, межнациональные отношения. Там, нет, это шире, чем политика.
Владимир, вы ставите сейчас в политический контекст то, что произошло в Перми? Это какие-то удары по росткам либерализма. С этой точки зрения можно смотреть на случившееся, на ваш взгляд?
Ну, конечно, можно смотреть. Это давняя история, мне кажется, изменения ситуации общественных там. Она начинается, может быть, со смещения бывшего теперь уже губернатора края Олега Черкунова, человека, несомненно, при всей его сложности биографии, некоторые не без язвительности говорили о нем как о либеральном чекисте. Действительно, служил в службе внешней разведки, работал в Швейцарии. При этом человек, который активно занялся, помимо государственных функций, там, предпринимательством, попытками переустроить реально край. Вот в том числе вы упомянули Марата Гельмана, да, и его культурную инициативу там. Все это потихоньку стало сворачиваться уже не вчера. Черкунова сместили с должности, по-моему, еще при президенте Медведеве. Конечно, я убежден в том, что нынешние финансовые и бюджетные проблемы, они коснулись всех, и не только, кстати, в России. Вполне возможно, это реальная, это не придуманная аргументация. В этой истории, насколько я ее так вот отдаленно представляю на таком расстоянии, меня настораживает следующее. Знаете, ведь все было уже решено, и в том числе финансирование вот нынешнего форума. Вот совсем недавно, вот уже началась, я же видел, аккредитация журналистов там, все уже была утверждена программа. И вдруг это как-то в одночасье, перед самым началом, так не бывает при серьезном планировании. Возможно, это результат политического решения.
О фестивале «Пилорама» в Пермском крае рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 8 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Власти Белграда приняли решение об установке в городе памятника Зорану Джинджичу. Отправлен в отставку директор Московского политехнического музея. Сценарист Рустам Ибрагимбеков отказался от российского гражданства, чтобы принять участие в выборах президента Азербайджана. Программу продолжим и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 8 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Саратовской области жители города Пугачев собрались на народный сход против мигрантов с Кавказа. На несанкционированную акцию вышли около 600 человек. Они потребовали выселить из Пугачева приезжих. Поводом к протестам стало убийство жителя Пугачева Руслана Маржанова, у которого возник конфликт с выходцем из Чечни. Ассоциация «Голос», деятельность которой приостановлена Министерством юстиции из-за отказа признать себя иностранным агентом, основала новое общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», не требующее регистрации. Следственный комитет сообщил об аресте имущества бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, который подозревается в крупном мошенничестве. Потерпевший на прошлой неделе крушение в Сан-Франциско Боинг 777 южнокорейской компании мог заходить на посадку при скорости ниже положенной. Ошибку экипажа эксперты называют среди наиболее вероятных причин катастрофы. В Каире в столкновениях у здания Республиканской гвардии, где сторонники смещенного президента Египта Мухаммеда Мурси проводят сидячую акцию протеста, погибли погибли не менее 40 человек, еще более 300 получили ранения. Суд в Пекине приговорил бывшего министра железных дорог Лю Чжицзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. На 2 года его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 8 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 8 июля. Драматург и сценарист Рустам Ибрагимбеков ради президентских выборов в Азербайджане отказался от российского гражданства. 74-летний глава Союза кинематографистов Азербайджана выдвинут единым кандидатом в президенты республики от Национального совета демократических сил, куда вошли несколько оппозиционных политических партий и общественных организаций. Выборы президента пройдут в Азербайджане в октябре этого года. И главный кандидат на победу – действующий президент Ильхам Алиев. О том, зачем Рустам Ибрагимбеков пошел в большую политику, его расспрашивал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Всесоюзная слава Рустам Ибрагимбеков удостоился в 1969 году с выходом советского вестерна «Белое солнце пустыни», где его соавтором выступил кинодраматург Валентин Ежов. Еще раз громко о себе заявил Ибрагимбеков, когда в 1979 на киностудии «Азербайджан-фильм» по его сценарию был снят фильм «Допрос» о коррупции в верхах. Картина при поддержке тогдашнего главы республики Гейдара Алиева получила государственную премию СССР. Затем судьба Ибрагимбекова свела с Никитой Михалковым. Одна из трех их совместных картин, «Утомленные солнцем», получила американскую награду «Оскар» как лучший иностранный фильм. Все последние десятилетия Рустам Ибрагимбеков, как он говорит, никогда резко и публично не выступал против азербайджанских властей. Все изменилось в 2008 году с выходом серии критических статей в адрес нынешнего президента Ильхама Алиева и его окружения. Ибрагимбеков категорически против того, чтобы его считали политиком. По его словам, это гражданская позиция человека, неравнодушного к тому, что происходит у него на родине.
Страна гибнет на протяжении 20 лет. Не было ни одних выборов, которые не были бы фальсифицированы. Страна на одном из первых в мире мест по объемам, размаху всепроникающей тотальной коррупции. Все это напрямую связано с семьей президента, с ним самим. Практически лишены какого-либо права гражданского все жители страны выражать свою точку зрения или мнение. Это гражданское общественное мнение. Значит, никакой политикой я не занимался, а как общественное лицо, как гражданин своей страны, я время от времени высказывал свою точку зрения на то, что происходит в стране. Вокруг нас объединилось несколько сот человек. Этот форум интеллигенции начал преследоваться со стороны государства. Людей начали увольнять с работы, осуждать по телевидению, клеветать, открывать уголовные дела и так далее. И так далее, и так далее. И дальше произошло, значит, то, вот с чего, в тот момент, с которым можно меня считать политиком. Это произошло буквально 2 месяца тому назад, когда я предложил, видя, как разрознена оппозиция, а 20 лет происходит на всех выборах фальсификация выборов, и практически нет никаких ветвей власти, все подчинено, так сказать, маленькой группе людей, их 5-6 человек, я предложил создать национальный совет. И вот поскольку они никак не могли друг с другом договориться, то я, пользуясь тем авторитетом, который оказался, я имею в Азербайджане, я их всех объединил. Они взяли и избрали меня председателем Национального совета, несмотря на мое отчаянное сопротивление. А он создан именно для того, чтобы провести эти выборы таким образом, чтобы хоть как-то снизить уровень приписок, махинаций и фальсификаций. Я предложил идею выдвинуть единого кандидата от демократических сил. И опять в ответ выдвинули меня. Несмотря на то, что я предлагал других людей, я оказался перед выбором. Или я предаю людей, которые связывают со мной свои надежды, или же, так сказать, продолжаю свою жизнь, которой я очень доволен и достаточно благополучно существую. Единственное условие, которое я поставил, если вдруг я изберусь, то всего на 2 года, что я буду президентом переходного периода только для того, чтобы провести честные парламентские выборы, затем, чтобы парламент этот провел референдум, внес необходимые изменения в Конституцию, с тем, чтобы республика стала парламентской, и избрали нового президента. Вот на все это 2 года. После чего, как? Все, я говорю, до свидания. и возвращаюсь к своей деятельности, которую я привык, которую очень люблю, если буду, который мне жив.
А вы только что сказали, что с 93-го года никаких честных выборов в Азербайджане не было. Что ж вы тогда молчали раньше? В 93-е и последующие годы во главе стоял Гейдар Алиев, да, отец нынешнего президента. Вы были с ним в хороших отношениях и во времена Советского Союза, и позже.
Откуда вы знаете? В 85-м году из-за Алиева я уехал, снятый с поста первого секретаря Союза генеральной жизни Азербайджана. Уехал в Москву и 5 лет был в эмиграции. Это хорошее отношение с Алиевым. Первое, что он сделал, придя к власти, начал борьбу со мной и с моим братом. Потом, из-за моего фильма в этом южном городе. Затем у нас установились нормальные отношения до 85 года, когда ему показалось, он уже был в Москве, что и решением бюро ЦК меня сняли. Я уехал в Москву. Далее произошла эта жизнь. Его сняли со всех должностей. Он лежал больной в Барви. И известный азербайджанский советский художник Таир Салахов мне сказал: слушай, поедем навестим человека, потому что он убежден, что против него идет какая-то борьба. Я приехал в Барвиху, мы провели 4 часа, у нас возобновились нормальные отношения. После этого он мне несколько раз позванивал. Особенно он был мне благодарен за одну статью в газете «Правда», где я писал о том, почему мы так восторженно воспринимаем перестройку. Это напоминает человека, который довел ногу до гангрены, и когда ему начали отрезать ногу, он раз кричит, значит, операция, операция. Не надо было доводить страну до такого состояния, чтобы ее надо было перестраивать. И связано это с тем, что мы все молчали все время. А он позвонил, сказал, что я знал, что ты мудрый человек, вот спасибо тебе за эту статью. А потом он дал большое интервью в «Театральной жизни», где говорил о том, что он очень помог фильму «Допрос», что фильм «Допрос» получил государственную премию. Я это подтвердил, потому что это действительно правда, потому что он очень умный человек, замечательный политик, но как всякий талантливый человек, он, с моей точки зрения, не имел идеологии, то есть он использовал существующую идеологию для решения тех творческих задач, которые перед собой ставил. Поэтому он был замечательным коммунистом, потом стал таким же ярким демократом, опровергая, так сказать, все то, что он делал до этого. Вдруг в 93-м году Алиев возвращается в Баку. У нас замечательные отношения. Вот следующие выборы, когда были, он их проиграл. Все было подтасовано.
Вы значит, критиковали его тогда?
Нет, конечно. Это настолько яркий и сильный был человек. Мало того, в 2003 году, когда пришел к власти Ильхам Алиев, я был счастлив, что пришел, потому что у нас были очень хорошие отношения, он помогал нашему фестивалю. Я был рад, что пришел молодой, просвещенный, образованный человек к власти, закрыв глаза на то, как он пришел. Очень много вокруг этого было разговоров. И в 2003 году он проиграл Исе Гамберу. Я при этом сочувствовал ему. Говорю вам, что я не политик, я человек. И как человек я очень хорошо относился к молодому, просвещенному.
Хотя выборы были мутные.
Они были мутные, но не настолько для меня это было очевидным. Об этом говорили. Сейчас уже доказано, проведены исследования, что все эти выборы, все выборы, речь идет не только о президентских выборах, выборы в парламент, уже определены цены, сколько это стоит. Вся эта грязь, она вывалилась в последние 3 года. В 2007 году у меня были очень хорошие отношения все еще с Алиевым. Я с ним встретился, я показал ему, как я на протяжении 92 года пытаюсь добиться того, чтобы реконструировали киностудию, чудовищное положение с кадрами. В результате нашего разговора появилось большое распоряжение президента о развитии национальной кинематографии. Но ничего сделано не было. Вот именно в это время как бы появились вот эти статьи, и меня стали обвинять в симпатиях к армянам, и так далее, и так далее, и так далее. И постепенно начал развиваться вот этот процесс.
Вы сейчас въездной или не въездной? Вот исходя из
фактов. Я могу спокойно въехать на территорию, и меня спокойно могут посадить. Я в конце июля, в начале августа поеду в связи с тем, что я выдвинут кандидатом. И как мы посмотрим, как будут развиваться события.
Ваш брат Максуд Ибрагимбеков, есть ли у вас расхождение во взглядах по ситуации в Азербайджане?
Категорически. Расхождение. Он сторонник власти. Это не может не наложить отпечаток. Если люди искренне в чем-то убеждены, и эти убеждения резко расходятся, то это накладывает отпечаток. Он депутат, и он там ведет свою, как бы, соответствие той миссии, которая на нем ведет свою работу.
Полностью видеоинтервью с Рустамом Ибрагимбековым смотрите на сайте Радио Свобода, свобода.орг.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 8 июля. Сегодня решением Министерства культуры отправлен в отставку Борис Салтыков, директор одного из ведущих российских музеев, политехнического. Подобно тому, как это происходило в прежние годы в Третьяковской галерее и историческом музее, совсем недавно в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, бывший директор назначен на вновь созданный пост президента музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ученый и общественный деятель Борис Салтыков стал директором политехнического ровно 3 года назад. Теперь ему на смену приходит Юлия Шахновская, занимавшая пост заместителя директора. При этом, по словам Бориса Салтыкова, работы ему хватит и в новом качестве.
Какие функции? Ну, конечно, не только представительские, потому что по поручению директора они могут даже быть хозяйственные. Ну, например, президент едет в какую-то страну, заключает соглашение между музеями о сотрудничестве, и оно, скажем, влечет за собой какие-то финансовые обязательства, тогда просто выдается доверенность. Но президент, конечно, может представлять музей данный и в органах власти у себя на родине, и на международной арене, и так далее, и так далее. То есть он вот такой полномочный и достаточно серьезный представитель музея конкретного и в сообществе музеев, и в культуре вообще, но все-таки работодатель у него пока директор.
2 недели назад у вас была встреча с Мединским.
Да.
Это значит, что ваша отставка не была для вас полной неожиданностью.
Да, конечно, не было. Это отчасти даже моя инициатива, потому что при назначении меня директором я сказал, ну хорошо, временно, я раскручу все это дело, но не собираюсь здесь оставаться навечно, потому что я, в общем-то, по большому счету был нанят как кризисный управляющий. Когда проект реставрации музея предыдущий, при предыдущем директоре, получил отрицательное заключение экспертизы, и надо было начинать вот новый открытый международный конкурс, с этого началось все, который выиграли Event Communication тогда, а потом дальше еще один конкурс японский, третий конкурс на МГУ, на второе наше здание и так далее, и так далее. То есть вот эта часть, связанная, собственно, с реставрацией, а вторая часть связана с организационно-штатными мероприятиями внутри музея. Я там за время своего управления ввел целый ряд новых позиций. IT-директора, финансового директора, директора по коммуникациям, директора по выставочной деятельности. Когда я пришел, в штатном расписании было 623 человека при среднемесячной зарплате 11 тысяч рублей. Ясно, что музей был старый, советский, такой рыхлый, бедный. Запомните, 620 человек. Сегодня 270. Средняя зарплата в 4 с лишним раза больше, 47 тысяч, в том числе с помощью фонда развития. Музей работает, ничего, просто он стал более динамичным, понятным.
Сейчас такой важный, ответственный период. Нужно проводить реконструкцию.
Да.
Нужно музею как-то жить на других площадках и так далее, и так далее.
Да.
Так вот, почему именно сейчас состоялась ваша отставка? Не странно ли это?
Нет, мне не странно, потому что мой контракт был 3-летний, срочный контракт, когда был в самом начале договоренность с Чубайсом и Авдеевым, что хорошо, я вам найду молодого креативного музейного работника, потому что я, господа, пенсионер. Ну, они меня уговорили, ну, хотя бы на начало, там, первые пару лет. Но у меня контракт 3-летний, он кончается. Так вот, я сказал, что я все, что вам обещал, исполнил, и до свидания. Это было примерно месяц назад. Когда они спросили, а кто как бы директором, я сказал, вот Юлия Васильевна, готовый директор, потому что она уже 1,5 года мой зам по развитию, креативная, мыслит стратегически, все умеет, у нее опыт был, работа в гараже, прекрасный юрист и так далее. Поэтому она участвовала вот последний год во всех моих вот делах. Все, что делал директор, я делал либо с помощью фонда, либо с помощью зама по развитию. Вы говорите, сложный период, но он сложный, надо было тогда решаться, либо просить министерство, ну, скажем, продлить мне контракт, я не знаю, на полгода, что ли? Ну, а кто знает, а через полгода что, все как-то будет менее сложно, что ли? Вот сейчас мы как раз наоборот, все знаем, где мы сидим, куда переезжаем, уже библиотека перевозит свои вещи, уже 7 машин отправили. Помещение готово, я же за всем слежу. Ремонтируется павильон на ВВЦ, куда поедет экспозиция. С лекторием в ДКЗИЛ, это теперь это КЦЗИЛ, культурный центр, полная договоренность, там уже начинается лето. То есть все на самом деле работает уже, только смазывай. В конце концов, я могу совершенно по-другому повернуть вопрос. Голубчики, дайте мне пожить. Я все, что обещал, сделал.
Оглядываясь назад, Борис Салтыков говорит, что самым сложным за прошедшие 3 года было для него преодоление внутренних конфликтов в музее. Далеко не все сотрудники оказались готовы к реформам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская пресса сегодня активно комментирует инциденты, связанные с проведением в Тбилиси товарищеского футбольного матча между командами «Динамо» из Москвы и Тбилиси. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Агентство GHN сообщает, что товарищеский матч организован по инициативе владельцев футбольных клубов. Естественно, организаторы не могли не понимать, что по известным причинам встреча российских и грузинских спортсменов и болельщиков таила в себе определенную опасность. Поэтому, по информации газеты «24 часа», на стадион имени Бориса Пайчадзе стянули беспрецедентное количество полицейских. Тем не менее, избежать инцидентов не удалось. По данным агентства «Интерпресс Ньюс», в преддверии матча российские и грузинские болельщики якобы договорились не вывешивать на трибунах государственную символику или лозунги политического содержания. Однако, по утверждению членов фан-клуба тбилисского «Динамо», их российские коллеги нарушили договоренность, размахивая государственными флагами России и выкрикивали оскорбительные лозунги, не забывая при этом, конечно, об Абхазии, Южной Осетии и пятидневной войне. В ответ грузинские болельщики на некоторое время покинули трибуну, не пытаясь приблизиться к сектору, где бушевала российская торсида. Ситуация еще больше обострилась после матча, завершившегося со счетом 1-1. Как рассказывает интернет-портал NewsGay, активисты молодежной неправительственной организации «Свободная зона» перекрыли выход из VIP-зала, где находились в том числе депутаты Российской Госдумы. Правда, грузинским журналистам пока удалось узнать имя только одного из них – Сергея Гаврилова. Полиция попыталась оттеснить демонстрантов. Началась потасовка. Полицейские разорвали плакаты против оккупации 20% территории Грузии и арестовали 3 молодых людей. Ежедневная газета «Резонансы» пишет, что в ответ на арест своих соратников члены «Свободной зоны» устроили флешмоб и митинговали со связанными руками непосредственно у гостиницы, где остановилась российская спортивная делегация. Один из московских футболистов вышел к митингующим и попытался объяснить, что спорт и политика должны быть разделены, но его не стали слушать, хотя и не проявляли особой агрессии. Страстный болельщик футбола с многолетним стажем, депутат парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что правительство Бидзины и Иванишвили не имеет к организации российско-грузинского товарищеского матча никакого отношения.
Если дело касается вчерашнего матча, то «Динамо» Тбилиси – это отдельная команда господина Пипия, который никак не связан с грузинским государством, так что этот матч был организован этим человеком, и государство не несет никакой ответственности за то, кого он пригласил или кто и что там делал. Государственного участия нет. Что касается таких матчей, я не думаю, что что-нибудь дать футболу, игра грузинских и русских команд, но все-таки я также не считаю, что из-за этого произойдет большая трагедия.
Информагентство «Пирвели» цитирует президента Саакашвили, который назвал совершенно недопустимым арест активистов «Свободной зоны». По его мнению, они справедливо протестовали против российской оккупации Абхазии и Южной Осетии. Глава государства призвал министра внутренних дел немедленно освободить молодых людей. Российского депутата Сергея Гаврилова он назвал злейшим врагом Грузии, который, по его словам, активно поддержал российскую агрессию в августе 2008 года и проголосовал за отторжение от Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Это была цитата. Ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что его не удивил инцидент на «Динамо-арене», поскольку футбол и политика, по его мнению, всегда были переплетены, тем более в Грузии.
Знаете, еще со времен советской эпохи футбол являлся таким этим же политическим спортом, если можно так сказать. Ну, это уже продолжается, это уже историческая память, и уже, так сказать, отучиться от этого так сразу не получится. Ну, тем более, после войны 8-го года, после оккупации грузинских земель, ну, конечно, все это уже приобретает большая политика для Грузии. Всегда было так, в течение 70 лет прошедших. И сегодня тоже, конечно, таким оно и является.
Интернет-журнал «АБГ» попытался осветить скандальный матч как светскую хронику, опубликовав материал о футболисте мадридского «Реала» Криштиану Рональду, его российской подруге Ирине Шейк, присутствовавших на товарищеском матче в Тбилиси. Как пишет автор статьи, Ирина Шейк пришла на футбол в слишком узкой юбке, и когда пыталась перешагнуть через скамьи, фоторепортер снял ее в интересном ракурсе. Это фото стало событием дня, опередив по популярности среди интернет-пользователей все другие фоторепортажи о политических и спортивных перипетиях товарищеского матча. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Власти Белграда приняли решение об установке в столице Сербии памятника бывшему премьер-министру республики Зорану Джинджичу. Джинджич – один из главных организаторов отстранения от власти Слободана Милошевича и автор стратегии демократического развития Сербии, был застрелен 10 лет назад в центре Белграда. Преступление организовали офицеры отряда специального назначения «Красные береты» и члены организованной преступной группировки «Зимуна», недовольные политикой премьер-министра. Они осуждены на длительные сроки тюремного заключения, отбывают наказание. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Пока неизвестно, как будет выглядеть памятник Зорану Джинджичу в Белграде и где точно он будет поставлен. Предстоит еще объявить конкурс на проект монумента. Но городские власти утверждают, что памятник будет готов уже через год. Лидер демократической партии Зоран Джинджич занял пост мэра столицы Сербии в 1997 году. С 2001 года, после попыток властей подтасовать результаты выборов и последовавших за этим массовых гражданских протестов, которые привели к свержению Слободана Милошевича, Джинджич стал первым демократически избранным премьер-министром новейшей истории Сербии. Сразу после смерти Джинджича, после его похорон, на которые собрались сотни тысяч людей из всей Сербии, шла речь о том, что ему в Белграде будет воздвинут памятник. Но этого так и не случилось. Джинджичу установлен памятник в городе Прокупле, откуда родом его семья. Этот монумент появился благодаря усилиям матери политика и его близких друзей, без помощи государства. Именем Джинджича названо несколько улиц и площадей в разных городах страны. В Белграде есть мемориальная плита у здания правительства, во дворе которого Джинджич был убит. На газоне маленького сквера центра сербской столицы также установлена памятная плита, но она совершенно незаметна. Плита эта несколько раз была осквернена. Указатели с названием улицы на бульваре Зорана Джинджича в Новом Белграде ранее постоянно переклеивали члены сербских экстремистских организаций, называя бульвар именем обвиняемого в военных преступлениях бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича. Большинство граждан Сербии Джинджича считают одной из самых крупных политических фигур истории страны. Но немало и таких, кто называет этого государственного деятеля предателем. Поэтому ожидается, что дискуссия о памятнике Белграде вызовет бурную реакцию сербских националистов. Решение парламента Белграда об установке памятника Джинджичу не было единогласным. Против проголосовали депутаты Демократической партии Сербии, лидера которой, бывшего президента Малой Югославии Воеслава Каштуницу, многие подозревают в политической поддержке убийцам премьер-министра. При голосовании воздержались представители Социалистической партии, бывшей партии Слободана Милошевича.
Из Белграда Айя Куге. Демократическая партия, находившаяся у власти в Сербии до 2012 года, не выдвигала инициативу о воздвижении памятника своему трагически погибшему лидеру почти 10 лет. Почему? На этот вопрос Радио Свобода отвечает близкий соратник Джинджича Зоран Живкович.
Это действительно хорошо, что будет воздвигнут памятник Джинджичу. Но очевидно, что это решение имеет сиюминутную политическую подоплеку. Обессилевшая демократическая партия пытается уберечься от падения в политическую пропасть, призывая дух Зорана Джинджича. Однако эта партия и люди, которые сегодня руководят ею, не имеют большой связи с политикой, целями и методикой Джинджича.
Я разочарован поведением политиков Демократической партии по отношению к Джинджичу, ведь уже в 2003 году говорили о памятнике в Белграде, у белградского аэропорта, который был бы назван именем погибшего премьер-министра. Говорили и о том, чтобы поставить бюст Джинджича в парке у здания правительства или в парке Манеж в центре Белграда. Однако белградские власти и руководство Демократической партии тех времен отложили все эти идеи в долгий ящик, пытаясь уменьшить значение Джинджича для современной истории Сербии. Сербия — это страна, которая уже давно утонула в политических проблемах и в постоянных кризисах. К сожалению, в такой атмосфере все превращается в политику. Однако я считаю, что разногласия о наследии Зорана Джинджича — это нормальное явление. Он был особой политической фигурой, которая никого и при жизни не оставляла равнодушным, ни политиков, ни обычных граждан. Отношение к нему в любом аспекте, при оценке его политики, при дискуссии о памятнике, естественным образом превращается в важный общественный вопрос. Прошло уже 10 лет после смерти Джинджича, но многие в Сербии все еще боятся его, боятся даже его памятника. Этот страх лучше всего говорит о том, кто эти люди на самом деле. Я имею в виду социалистов и Демократическую партию Сербии. А те, кто лишь 10 лет спустя вдруг вспомнил, что нужно все-таки отдать почести погибшему премьер-министру, своим поведением говорят о своем понимании политики. Они-то из партии, лидером которой был Зоран Джинджич.
Пустим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги, был белградский политик Зоран Дживкович. Власти Белграда приняли решение об установке в столице Сербии памятника Зорану Джинджичу. Вот так обстояли дела в понедельник, 8 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!